Слава Господу, братья и сестры, за этот прекрасный вечер, который нам подарил Господь, что мы сегодня можем и пение слышать, и молиться, и Господа искать. Я хочу прочитать место Священного Писания, это будет первая книга Царств, 30 глава, с 3 стиха и ниже будем читать. Первое Царств, 30 глава, 3 стих. «И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаана, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями». Ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и о дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид Иафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду. До этого места. Слава Господу. Братья и сестры, такая история приключилась с Давидом. Ну, мы ее все знаем прекрасно, но... Тем не менее, вы знаете, я так читал, и посочувствовать только можно этому человеку. Он, в общем-то, не занимался ничем плохим. Он жил правильную жизнь. В это время была и так не самая простая ситуация у него в судьбе. Это не то, что он там, знаете, отъехал отдохнуть, вернулся и приключилось горе. Нет, он был в гонениях, он был в бегах, он жил в чужой стране. И он пытался пойти в военный поход, пытался какую-то, может быть, пользу принести там, где он есть. И вот он уезжает. Уезжает ради одного, ради своих каких-то завоеваний, ради того, чтобы помочь вот тамошнему царю Анхусу. Но, знаете, он возвращается ни с чем. Его отправили с поля боя обратно. И вот он возвращается. И такая новость. Он приходит и уезжал из обычного города. Все было хорошо. Приезжает, а там руины. Сожгли огнем. И не просто город разрушили, самое дорогое отняли. Забрали жены и детей. Самое слабое, что есть вот у мужчины, вот он уезжает куда-то в надежде, я вернусь домой, уеду куда-то по делам, вернусь домой, меня там будут ждать. Там все будет хорошо, какое-то спокойствие. И вот он возвращается, и вы знаете, что он видит эту картину? Полная разруха. То, зачем возвращался, этого больше нету. То, куда стремился, этого больше нету. И вы знаете, самое интересное в этой истории, это то, что какая его реакция. Все вокруг люди, они ведут себя, наверное, как многие из нас бы повели себя в такой ситуации. Они начинают плакать, поначалу просто расстраиваются, горюют, между собой делятся, и потом находят виноватого. Давид, ну кто же виноват? Говорят, давайте его, ну разберемся с ним. И вы знаете, братья и сестры, вот в этом моменте я, наверное, на паузу хочу поставить эту историю и задать нам с вами вопрос, как бы мы себя вели вот дальше в этой ситуации. Все плохо, и так в жизни все не складывается, и так все, ну, как бы не самым гладким образом идет. Еще происходит то, что мою душу, лично мою, оно как железо проходит. Это моя семья, это мои дети пострадали. Это что-то то, о чем я беспокоюсь, и я бы хотел, чтобы они были в безопасности, пока я даже там на поле боя, пока я где-то там сражаюсь, пока я занимаюсь важными делами, я бы хотел, чтобы с ними все было в порядке. Но я возвращаюсь, и новости ужасные, их нет, и никто не знает, что будет дальше. И никто не знает, живы они или не живы, и мои живы или нет. Или, может быть, ну, знаете, у него, как у правителя, наверное, еще особый статус был, наверное... И кто его знает, что могло с его женой, с его детьми быть? Вы знаете, братья и сестры, и вокруг люди, они начинают поднимать шумиху. Все вокруг пытаются его, ну, как это сказать так, расшатать. Все вокруг начинают сетовать, роптать, кричать, поднимать какой-то стон и вой. И тут написано удивительное, 7 стих. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего». Братья и сестры, это удивительная способность Давида в любой ситуации искать Господа, что бы ни приключилось. И он говорит священнику, неси ефод, мы будем разбираться. Вы знаете, братья и сестры, я бы, наверное, я бы не священника звал, лично я. Я бы, наверное, звал своего военачальника и сказал, неси-ка ты сюда меч, оседлай мне самого быстрого коня. Ребята, все собирайтесь, вы как раз все вооруженные. Мы вернулись с подобного похода, у нас сейчас еще одна миссия. Братья и сестры, это самое такое, ну, логичное. Мы с войны вернулись и на войну пришли. Нас обидели, нас оскорбили. Но он говорит, нет, мне нужно сначала услышать, что скажет Господь. В другом месте Писания, я думаю, вы помните, там один тоже человек Божий, он говорит, что от вести о сём задрожали губы мои. Мне очень страшно. Бог ему открыл нечто стопроцентное, что точно случится. Не новости в Телеграме, не по телевизору кто-то объявил, что что-то будет, а ему Бог сам открыл, говорит, да, будет дальше неважные дела. И знаете, конечно, ну что, бежать, ну что, тревожиться, ну как-то искать решение. И он, знаете, тоже вначале говорит, я испугался, мне страшно стало. И потом он тоже дает себе такую паузу и говорит, стоп, а я должен быть спокоен. Я должен сейчас заниматься совершенно другими вещами, я должен на Господа обратить свое упование, мне сейчас нужен Он. Этот вопрос я не знаю, как решить, но я знаю того, кто знает, как его решить. Братья и сестры, вы знаете, очень сильно удивляюсь и, наверное, не знаю, можно так сказать, нельзя, по-хорошему завидую Давиду. Но откуда в тебе, ты же еще, ну, мы читаем эти места Писания, он не какой-то умудренный сединой человек. Но он, это его путь, да, это уже 30 глава, он уже сколько-то прожил, сколько-то прошел с Господом. Но это, знаете, не тот человек, который можно было сказать, ну понятно, от природы он такой спокойный. Ну что Давид спокойный, братья и сестры, я думаю, мы так Библию читаем, мы понимаем, что это был эмоциональный человек. У него переживаний было очень много. Читаешь «Царство», он такой уравновешенный, спокойный, там одно, другое решение принимает. Читаешь «Псалмы», что он на самом деле чувствовал в этот момент. Понимаешь, его сердце разрывалось на части. Он Господу говорил, «Боже, я не знаю, что делать, мне сейчас нужна твоя помощь, сейчас или никогда». Он когда чувствовал, что враги его, они наседают, он говорит, «Господи, убери их от меня, я не могу, уничтожь их». Он все, что думал, говорил, мы это читаем, мы понимаем, что сердце его разрывалось в каждом из этих обстоятельств. И хотя он поступал правильно, в голове его, ровно как и у всех вокруг людей, у него были все самые разные мысли. Он тоже думал, как быть, «Господи, я не понимаю, почему это пришло в мою жизнь. Я понимаю, почему ты меня так испытываешь, я все правильно делал, я не согрешил пред тобою». Почему вдруг сейчас мне надо принимать такие важные решения? А самое главное, почему нет ни одного рядом человека, кто мне может в этом всем помочь? Братья и сестры, читаешь и понимаешь, у него внутри пылал огонь. Не знал, что делать. Но он всегда умел остановиться вовремя и сказать, я сейчас буду искать Господа. Откуда у него? Братья и сестры, я бы тоже это хотел. И можно, конечно, сказать, ну так ему повезло. Я хочу прочитать один псалом, это один из моих самых любимых стихов. Это будет Псалом 17, и всего один стих прочитаю, 35. Псалом 17, 35. Давид такие слова говорит. «Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук». Братья и сестры, я однажды, помню, читал Библию, и вот читаю это место Писания, и оно мне так сильно запало, вот эта первая часть, «Научает руки мои брани». И мне оно так сильно запало в голову, я не мог понять, что меня в нем так вот зацепило. Я ходил, думал о нем, думал. Это было очень давно. Я помню, что я, может, неделю ходил. Мне так, ну как что-то... И вдруг я начал так прокручивать в голове жизнь Давида. И я понимаю, что он пишет то, что он переживал на самом деле. Он же простой пастух был. Его никто не учил спокойным быть в экстренных ситуациях. Его никто не учил управлять государством. Он никогда не заканчивал высшее учебное заведение по управлению царством. Братья и сестры, у него даже примера хорошего не было. Вот поступай так, как поступал прошлый царь, и все будет хорошо. Прошлый царь очень плохо закончил. Он был не такой, как Саул. Он был не похож на детей Саула. Он был совершенно другим. Ему не с кого было брать пример. Разве что с братьями у него мы тоже видим отношения. Там, знаете, у кого-то старший брат такой, что за ним хочется идти. У него братья старшие тоже были. Ну, так, у них не самые лучшие отношения. Он с овечками там был в поле. Вот это его вся учеба жизни. Но, братья и сестры, удивительно, он никогда не учился вот этому всему. Но он говорит, у меня был один учитель. И он говорит, это был Господь. Научает руки мои брани. Братья и сестры, если вы думаете, что ему это легко удалось, если его руки такие крепкие, вот мы сейчас читаем, и такой сильный был этот Давид, вот он так серьезно умел решать вопросы, он такой с крепкими нам представляется руками, то я скажу, руки у него были, как и у всех и нас. Если вы думаете, что кому-то легко дается быть спокойным в таких обстоятельствах, то никому это просто не дается. Знаете, я скажу так, вот этот стих, да, «научает руки мои брани». Вы когда-нибудь видели руки спортсменов? Я думаю, видели. И, конечно, они немножко отличаются от наших с вами. И, ну, только если, может, у велосипедистов у них там сверху поменьше, снизу побольше. И вы знаете, и, конечно, когда ты на них смотришь, ты тоже хочешь так. Ты смотришь, ну, конечно, к лету хорошо бы вот так вот выглядеть. А потом смотришь в зеркало и, ну, и расстраиваешься. И думаешь, ну, это же, наверное, легко так ему удалось. Ну, наверное, у него генетика здоровская. Может, у него родители спортивные были, подтянутые. Вот как-то, я вам скажу честно, я спустя какое-то время после свадьбы обнаружил одну такую вещь, о которой мне никто в лицо не говорил, но я однажды столкнулся с правдой. Я смотрю, я стал укрепляться. Или, как сказать, вширь расти. И я так, знаете, как это понял? Я, бывает, пересматриваю трансляции, чтобы в одинаковом не проповедовать, иначе жена расстраивается. И, ну, смотрю, какой одежде в прошлый раз проповедовал, и смотрю, это точно я или не я. И так серьезный такой парень стоит, очень крепкий. Я думаю, ну, это надо что-то с этим делать. И с благословения жены записался в тренажерку. Взял тренера, думаю, надо с этим разбираться. Мне еще по работе надо, у меня и травма там была. Короче, мне вообще очень нужно было в зал в тот момент пойти. И я, ну, конечно, что я думаю? Ну, я чуть-чуть быстро приведу себя в порядок и как бы, ну, и все. И думаю, ну, что там такого? Ну, я вам скажу честно, братья, сестры, это место, где плач и скрежет зубов. Ты заходишь, и там вот сразу вот это слышишь, кто-то охает, кто-то ахает, кто-то это тяжелый вес берет, кто-то там огокает, кому-то там, ну, короче, звуки самые разные. Но самое интересное, все почему-то продолжают этим заниматься. Вот они все на этой дорожке потеют, что-то им тяжело, они там стараются. И я тоже, ну, я тренера взял и тоже думаю заниматься. Я беру вес, он такой, это здорово, это тебе на разминку? Я говорю, нет, это я думал, он, нет, еще давай. И загружает, загружает. И я вас честно скажу, я просто, я этого тренера, ну, я очень тяжело любить было. Мне так трудно было. Я думаю, ну, ты что ж ты делаешь? И я же, наверное, и легче можно скинуть. Но он говорит, нет, это тебе нужно. Смотри, вот у тебя здесь вот ты, сидячий образ жизни тебе. Тут надо, тут надо, тут надо. И он мне давай загружать, загружать, загружать. И я, в общем-то, скажу честно, я посмотрел на этих всех ребят и тех, кто хорошо выглядит. Я смотрю на себя, думаю, я вот занимаюсь там, ну, условно, какое-то время, я что-то результата не вижу. Это сколько... Я больше никогда не думал, что им сильно повезло. Я видел, сколько для них это труда стоит поддерживать вот эту форму, вот эти руки. Он... И Давид говорит, научает руки мои брани. Нам так кажется, ему так легко это давалось. Ему легко давались эти решения. Братья и сестры, его сердце трепетало, но выбора у него не было. И он выбрал себе тренером Господа. Он говорит, Боже, вот ты руководи, мне не на кого смотреть. Мне надо вести себя не так, как ведут себя другие в самых тяжелых обстоятельствах жизни. Когда все сдаются, я себе не могу такой роскоши позволить. Когда другие, они ослабевают и охладевают, я не могу себе позволить такой роскоши. И вы знаете, раз за разом он становился крепче и сильнее. Раз за разом ему этот вес повышался, 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 а он все брал его, брал и брал. И дошло до того момента, мы читаем, что у него была победа за победой за победой. Там были эти великаны. Это не только было, когда была вот эта борьба с Голиафом. Не один раз он сталкивался с великанами. У него множество раз были сражения самые серьезные. И он каждый раз брал верх. Удивительно, другие цари, мы читаем, у них так не получалось удачно воевать. Почему? Потому что многие из них, они предпочитали Богу какие-то другие методы решения. У них были те, на кого можно рассчитывать. Они сами умели где-то воевать. У них там войско, друзья, там кто-то на Египет надеется. Одно, другое, третье. По Библии читаем. Но вот у Давида успешно все было. А тренера у него не было. Рядом к поддержке такой не было, кто бы его научил. Все это время его учил только Господь. Это тяжелая школа. Ему очень трудно приходилось, братья и сестры. Это не те уроки, которые многим из нас хотелось бы проходить. Но я понимаю, что чтобы в такой трудный момент, когда все вокруг... И даже твои товарищи, военные товарищи, с кем вы не раз и не два воевали, когда все бегут, чтобы оставаться крепким, ему до этого приходилось очень множество раз оставаться один на один с врагом и решать вопрос правильно. Братья и сестры, я вспоминаю, если говорить о Давиде, это его детство. Это будет первая книга Царств, 17 глава, с 34 стиха. написаны такие слова. «И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь, и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, умерщвлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, и избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою». Вот это, братья и сестры, и есть школа Давида. Ничего особенного. Как я и говорил, никто его не обучал ни мечом воевать. Там дальше следующим же стихом идет история о том, как Саул подумал было, ну, чтобы как хоть как-то выглядел он как боец, на него надо одеть форму, такую, как мы носим. Он надел на нее, она ему большая. Он посмотрел, это еще хуже выглядит. Иди уже так. Братья и сестры, а Давид в это время, он с верой в сердце идет. Почему? И это вообще центральная мысль всего, о чем я хочу говорить сегодня, о чем я говорю. Братья и сестры, чтобы нам идти вперед, чтобы нам делать какие-то свершения и дальше брать новые высоты, побеждать, что в жизни нашей приходит, какие-то обстоятельства, трудности, не паниковать. Нам очень часто нужно оглянуться назад. А что было до этого? Братья и сестры, а Давид, когда пришел и увидел, как этот человек, он просто поносит имя Бога живого и видит, что все стоят и бездействуют, что он сделал? Чем он укрепился? Что в его голове всплыло? Когда все вокруг боялись, когда все вокруг прятались, кто куда, никто не хотел выходить на бой, он вспомнил простую истину. До этого, когда мне нужна была сила, мне ее Господь давал. До этого я справлялся. Это простые уроки. Братья и сестры, я даже не знаю, может, Саулу, ну, неловко было это слушать. Послушай, я понимаю, что ты там пас овец. Я понимаю, что где-то там тебе удавалось как-то избежать обстоятельств, но это трудность, с которой ты явно не сталкивался. Мы, люди военные, стоим и не знаем, что делать. Мы, люди наученные, мы, люди умные, мы воевали не раз и не два. Мы не знаем, что делать. Неужели ты разбираешься? Братья и сестры, это и есть то, как Бог учит. Самыми простыми уроками. Вот Давиду понятно было на овцах и на медведях. Вот ему Бог на овцах и на медведях объяснял. Братья и сестры, я за себя скажу, сколько я в жизни вижу. Кто-то проповедует, так рассказывает про Бога. Кто-то вот так, по одному, по другому, по третьему. Я скажу вам, мой путь, он тоже не похож на людей, которых я слышу. Но я, когда приходит какая-то трудность, братья и сестры, если удается мне остановиться на минутку, мне не вспоминаются проповеди братьев и сестер, хотя это тоже замечательно. Мне вспоминается то, как в моей жизни мне приходил Бог навстречу. Из кафедры рассказать вы, может, смеяться будете. Это глупости какие-то. Ну, это не серьезно. Чем ты нас утешаешь? А меня это утешает. А я знаю, тогда, когда я был один на один с Ним, когда мне нужна была Его помощь, Он приходил. В обстоятельствах, которых вы не поймете. В обстоятельствах, которым не всем расскажешь, но я точно знаю, Он был там. Он мне помогал. И я знаю, что если сейчас что-то в жизнь мою пришло, то он обязательно придет и как-то поможет. Не знаю как, но обязательно это сделает. И, братья и сестры, Давид каждый раз, каждое следующее его сражение так и происходит. Он говорит, Господь, а что в этот раз ты думаешь? А как в этот раз мы будем с тобой сражаться? Он никогда не идет один. Он не торопится. Он дает Богу время расчистить дорогу. Вы помните Саул, когда наступило обстоятельства, когда нужно идти воевать, стоит он, стоят огромное количество мужчин с ножами, вы понимаете, их тоже, ну, удержи попробуй. Стоит он, предводитель, и только ты щелкни пальцами, и мы пойдем в атаку. А надо ждать, когда придет пророк Божий, чтобы совершить жертвоприношение. Он стоит, ждет, ждет, ждет. Люди ждут, смотрят. Ровно как и у Давида. Все вокруг шебушатся, все кричат. Куда делись жены, куда делись дети, что будем делать? Саул неправильный выбор делает. Он поддается эмоциям, поддается панике. Ай, ладно, сделаю, как получится, а дальше разберемся. Пошел. И ошибка. Ошибка, которая дорого ему обошлась. Давид останавливается и говорит, нет, я и в этот раз доверюсь Господу. Братья и сестры, какая правильная жизнь. Вот что точно ошибки делал Давид. Иногда вел себя, может, не всегда правильно, но очень правильно поступал в критические моменты, когда нужно было что-то решать. Когда нужно было что-то делать, когда от него что-то зависело. Братья и сестры, как он правильно поступает? Меня это очень вдохновляет. И какую оценку дает ему Господь? Я хочу прочитать это. Второе Царство, 7 глава будет. С 7 стиха. Второе царство, 7 глава, 7 стиха. Это говорит Господь ему через пророка Нафана. «Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я хотя слово кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля? Почему не построите мне кедрового дома? И теперь скажи рабу моему Давиду». Так говорит Господь Саваоф. «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда не ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и оно будет спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде». И тут дальше Бог описывает, как он вел разных людей, и он большие обетования дает Давиду. Но, братья и сестры, я в этом усматриваю не только... Тут речь идет о том, когда Давид решил сделать дом Богу. И Бог приходит к нему и говорит, я сколько было у меня людей, которых я вел, которых я ставил пасти народ мой, сколько было образованных, сколько было одарованных, сколько было умных. Никому в голову не приходило, что мне нужно построить дом. Богу так понравилась эта мысль в сердце Давида. А ведь он нигде не учился. Он просто любил Господа, он просто с ним ходил. И он говорит, вы знаете, я вот как читаю эту молитву, читаю это пророчество, и для меня картина рисуется, как Давид такой, знаете, сын, и Бог отец, он реально как отец ему говорит, Давид, как ты вырос. Я тебя взял, когда ты был обычным пастухом. Он как будто удивленно говорит, он ожидал, понятно, Бог все знает, но, братья и сестры, мы читаем один и тот же текст, здесь написано, как ты вырос, Давид. Какие ты делаешь правильные решения, никто раньше не думал об этом. Но мне приятно, моему сердцу приятно. Да, ты много крови пролил, ничего. Это будет делать твой сын, я его благословлю, я дальше благословлю. Но вот этот момент, он говорит, я же брал тебя из простых пастухов и поставил служить Израилю. А этого было достаточно. Вот такого опыта было достаточно. Вот такому Давиду было быть достаточно, чтобы доверять Богу, потому что он так понимает, потому что ему так понятно. Это его отношение с Богом, и оно давало ему твердость. И потом мы читаем этот момент. И укрепился Давид надеждою на Господа. Вот это пауза. И он вспоминает, Бог был там. Бог был до этого, Бог мне помог. Куда он денется сейчас? Конечно, он будет рядом со мной. Братья и сестры, наша память человеческая – это очень удивительная вещь. Когда что-то случается, я по себе скажу, ну, очень часто отшибает. Вдруг забывается, как Бог миловал, вдруг забывается, где Он выходил навстречу. Сразу начинают мысли лезть, что все будет плохо, что этому проблемы нет решения, такого не проходили люди в церкви, неизвестно, что будет. И ты поддаешься этим мыслям, накручиваешь, накручиваешь. А Библия много говорит о том, чтобы мы в памяти держали то, что Бог для нас сделал. Очень много мест Писания говорит об этом, когда люди уже входят в обетованную землю, и он говорит, запомните, как хотите, навяжите на руке, у изголовья кровати, везде, где угодно, но запишите, напоминайте детям своим, и пускай в памяти вашей будет то, как я вел вас, и что я сделал для вас, и что я заповедал вам, не имеете права забыть. Потому что дальше будут снова испытания, где-то там будет дальше снова трудности, где-то вы снова возопьете, но если вы забудете, что я помогал вам раньше, вы и сейчас не возможете и не справитесь. Братья и сестры, это то, что нам нельзя потерять. Нам нужно всегда уметь остановиться и вспомнить, как Бог вел нас до этого момента. Вы знаете, я думаю, что не раскрою секрета, я думаю, что многие из вас переживают это, когда приходит трудность, и в голове просто невозможно даже помолиться. Невозможно остановиться, нужно решать здесь и сейчас. И у меня такое постоянно бывает. Вот сейчас, все, нет времени, кажется, ни на помолиться, ни на успокоиться. И, братья и сестры, сколько ошибок. Но вы знаете, Давид для нас тоже очень хороший в этом плане пример. У него есть псалмы, где он говорит примерно следующее. Он говорит, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего. Вот бывали дни у Давида, когда все так в жизни хорошо. Вот так в жизни все здорово и простите, сразу на наш лад переведу, и пророчества хорошо идут, и на ночные молитвы все успеваешь, и каждая молитва откровения, и проповеди хорошие, и все у тебя получается, и Бог здоровье дал, и все-все-все. И что из уст твоих? Слава Господу! И на каждом служении слава Господу! И в сердце мысли о том, что вот как бы воздать Богу хвалу, и он говорит, сердце мое, оно говорит от тебя, у меня пророчество идет, я просто чувствую, как Бог наполняет меня. В других местах Писания он говорит, как изливается его душа пред Богом. Но бывали дни, братья и сестры, когда вдруг все не так хорошо, когда молитва, на нее ответа нету вообще. Когда обстоятельства такие, что кажется, и что делать, Боже? Когда не то, что помолиться, времени подумать нету. Кажется, Господи, как я вообще в этом состоянии оказался? Ведь еще недавно внутри меня все так легко говорило, слава Богу. А приходит обстоятельство, и там тишина. Братья и сестры, и там тишина, там просто молчание. И кажется, там только сейчас может разве что ропот на Бога пойти. Господи, и что мне делать? И кто мне что подскажет? Братья и сестры, есть несколько мест Писания, которые очень четко говорят, что в такие моменты делать. Я хочу открыть плач Иеремии, 3 глава, 21 стих. В этой главе Иеремия, он рассуждает о том, знаете, это точно как и с царствами. Читаешь книгу Иеремии, там в большинстве своем не рассказывается, как чувствовал себя сам пророк. Там есть эти моменты, но в основном там передается, что ему приходилось говорить народу Божьему. Как он их укорял, как он их готовил к будущим бедствиям. Он все это проходило через него, он часть этого народа. Ему тоже жить в изгнании, ему тоже страдать, ему тоже, а он еще и не очень взрослый человек. И это все проходит через его внутренность, он дрожит весь, ему страшно. И мы читаем Иеремию, да, он там так очень ревностно Слово Божье говорит, а потом открываем плач Иеремии. А что в это время за этим твердым, крепким лицом скрывалось? И написано 21 стих. И до этого он говорит всю главу, он рассуждает о том, как сокрушил камнями зубы мои, покрыл меня пеплом, удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии, сказал, я погибла сила моя, и так далее, и так далее, и так далее. 20 стих. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. И 21 стих. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Вот этот человек, ему очень тяжело. Братья и сестры, внутри все клокочет. Он понимает, ну все, конец. Я вынужден передавать то слово, которое меня затронет, мою жизнь. Мне тоже будет плохо, всем нам будет плохо. Я не знаю, что мне делать. И он говорит, Господи, я мало того, они хоть между собой могут посовещаться, как-то там поутешать друг друга. Со мной общаться никто не хочет. Они не любят меня за то, какой я. Не с кем посоветоваться. И он говорит это Богу, говорит, говорит. И потом вдруг, мне очень нравится. Он говорит, стоп, хватит. И вот что я отвечу сейчас сердцу моему. Я, говорит, заметил, оттуда льется сейчас совсем не то, что должно. Оттуда паника, оттуда переживание, оттуда неспокойствие, оттуда ропот пошел. Он говорит, стоп, дальше нельзя. Дальше, если я так продолжу, все только хуже будет. Он говорит, я отвечаю сердцу моему, по милости Господа мы не исчезли. Один из моих любимых стихов, когда Давид скажет, он говорит, хвали, душа моя, Господа. Трудности, переживай, за что хвалить? Братья и сестры, иногда ему было, у него там молчание было. Братья и сестры, он берет себя в руку и говорит, послушай сюда, душа. Он с ней не церемонился. Он с внутренностью своей не игрался. Он говорит, послушай сюда. Хвали, душа моя, Господа. Как бы то ни было, сейчас нужно собраться. Сейчас нужно к нему обратиться. Чтобы мне успокоиться и мне дальше быть спокойным. Мне не наломать дров и мне не сделать чего-то лишнего. Мне сейчас очень сильно нужен Господь. И если Он сейчас не придет, я так и дальше буду роптать. У меня выбора ноль, у меня выхода ноль. Это то, что я сейчас должен делать. И они, братья и сестры, потому и люди Божьи. Они умели себя успокоить вовремя. Пока что еще мир Божий не пришел. Он просто говорит, стоп, остановка. Так дальше не пойдет. И я отвечаю сердцу моему. Я посмотрел внутрь себя и говорю, нет. Господь все еще со мной. Господь обязательно что-то придумал. Он делал до этого раньше. Милость Господня, говорит, не истощилась. И я уповаю на Него. По милости Его я не исчез. Я сегодня есть. Я сегодня здесь. Значит, на это есть воля Божья. Значит, Он что-то сделает со мной. Почувствуй, нам кажется, ну, Господи, если ты такой любящий, если ты такой добрый, ну, где же ты был раньше? Почему ты допустил такое бедствие? Почему это случилось со мной? Почему ты довел меня до того, что я уже роптать на тебя начинаю? Мне в этом смысле очень нравится одна притча, которая в Библии записана. Она начинается с таких слов, что Иисус сказал притчу, что должно молиться и не унывать. И что была в одном городе вдова, у которой не было мужа, по всей видимости, не было денег, и был неправедный судья. Братья и сестры, если в некоторых местах Писания нам дается характеристика человека, и нам нужно порассуждать, ну хороший он был или плохой, и как к нему Бог относился, и вообще какой мы вывод можем сделать, а тут все очень просто. Бог говорит, вот представляешь плохого судью, вот этот был еще хуже. Этот ни людей не боялся, нет, ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. И так как она докучала ему каждый день, а если дословно читать, она мозолила ему глаза. Вот он выходит куда-то заниматься своими судейскими делами важными, она там. Он куда-то в другое место, она следом за ним. Она ему докучает, 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 докучает. И он говорит, по неотступности ее он решил помочь ей. А потом дальше он ставит паузу в этой истории и спрашивает у читателя. К нам сюда обращается из Библии и говорит, слышите, что говорит судья неправедный? Вот самый плохой судья, которого представить можете. Даже он сжалился. А дальше он говорит, я ли не защищу избранных моих, вопиющих ко мне день и ночь, хотя и медлю защищать их. Братья и сестры, он говорит там, подам защиту вскоре. Ну, вскоре в Божьем понятии мы понимаем. Вскоре это тогда, когда ему будет надо. Он говорит, хотя иногда медлю. Братья и сестры, вот это самое главное, что нужно понять. Хотя он будет медлить. Это не будет тогда, когда мне понадобится. Когда я захочу. Когда у меня будет удобное время. И, Господи, как это так? Мне же сейчас неприятно. Почему ты до сих пор мне ничего не ответил? Я хотя и медлю, говорит, но я приду. Братья и сестры, помните историю Лазаря? Вот эта семья, которую любил Иисус. И там заболел Лазарь. И вы знаете, вот они же знали Иисуса. Они его могли позвать, они его и позвали. И он услышал о том, что Лазарь болен. И он мог бы прийти, и еще как только он увидел, что что-то там со здоровьем Лазаря идет не так, уже бы решить вопрос. Но его там не было. И они видели, как Лазарю становится хуже. День за днем они ждали, когда придет Иисус и исправит этот вопрос. Там, не знаю, может, Лазарю голова болела. Потом смотришь, он уже чувствует себя не очень. Смотришь, уже не кушает. Они все это наблюдают. Это их брат. Братья и сестры, Давид приходит, горит все. Где семья? Где дети? Что делать? Конечно, паниковать. И они смотрят за ним. Где Иисус? Где часы? Почему опаздывает? Где он? Почему не пришел? А тут все случается. Он умер. И не просто умер. А когда Иисус Христос пришел, они говорят, Иисус, ну ты опоздал. Смердит уже. Все. Чуда не будет. Чуда не случится. Братья и сестры, что делает Иисус, кто помнит? Он расплакался, он прослезился. Ему тоже то, что Лазарь умер, ему не было это приятно. Он не сидел и не наблюдал, как они мучились, как они страдали. Ему было горько, для него Лазарь был близким. Ему тоже было неприятно, что им это пришлось пройти. Но он пришел тогда, когда нужно. И что он сделал? Он исцелил его. Он говорит, Лазарь, выйди вон. И все радуются, все ликуют, горесть забылась. Но в этих трудностях, Иисус, ты опоздал, тебя не было рядом. Ты когда так нужно было, ты молчал как будто. Братья и сестры, но ведь и до этого, и эта семья, она тоже знала, что Иисус никогда не опаздывает. И все мы это знаем прекрасно. Но почему-то каждый раз, когда в жизни нашей приходят какие-то обстоятельства, я в том числе, нам не вспоминается, как он выходил к нам навстречу вчера и третьего дня. Нам не вспоминается, как он когда-то исцелил нас, может быть. Как он вывел нас из какой-то проблемы, нам не вспоминается. Нам вспоминаются вот эти крики вокруг, вот что мы слышим. Как пытается кто-то выбить мир из нашей почвы, а мы знаем, кто это пытается сделать. Посеять панику, что будет дальше, мы не знаем, мы этим путем не ходили. Господи, ты опоздал, надо было раньше решить этот вопрос, где же ты был? И столько к нему претензий. Но, братья и сестры, он не меняется. Он не опаздывает. И Давид, он не потому был спокоен, что ему дела не было. Ни до жен, ни до детей. Он умел вовремя остановиться и сказать, Господи, а теперь делай ты то, что ты хочешь делать. Братья и сестры, я буду уже заканчивать, не хочу затягивать. Очень много в Библии историй, где люди, они так быстро забывали, как Бог сделал чудеса. Я помню эту историю, когда однажды он накормил тысячи людей хлебом. До этого он спросил, по-моему, Филиппа, говорит, ну накорми их. Говорит, а что им есть? Так накорми их. Как накорми? У нас ничего нету. Нашлось. Иисус преломил, раздал. А потом, написано, понудил их пойти в лодку. Они пошли в лодку, но раз Иисус сказал, надо, значит, в лодку. Когда они были в этой лодке, начался вдруг шторм. Кажется, ну неужели ты ошибся, Иисус, в смысле? Он говорит, а он потом пошел по воде. Они увидели его, они испугались. А в конце этой истории написаны такие слова. А это он сделал, потому что они не поняли. Вот это чудо с хлебом они не поняли. Они тогда паниковали, Господи, где нам взять этот хлеб? Ну как? Ну ты неужели не продумал? Ну они же голодные, куда нам сейчас бежать? Ну где ж ты был? Ну как? Ну разобраться ж как-то надо. А братья и сестры, он спокоен был, он говорит, так доверяйте мне. Я в прошлый раз, ну, накормил, там же несколько раз их кормил. Я вам помогал, я бесов изгонял, я вас выручал. Все это было. Неужели вы забыли? Братья и сестры, и в этот раз они забыли. Пошли в лодку, начался шторм, умираем. Идет Иисус, призрак идет. Братья, вот это мы люди. Мы вроде бы за Богом, мы все помним, все истории. И я сейчас за кафедрой вам рассказываю истории, все помним. А приходит в жизнь трудность. И как будто белый лист, а не память. Но Давид укрепился упованием на Господа. Братья и сестры, написано от опытности надежда, а она не постыжает. Ты уже что-то с Господом проходил. Уже какие-то битвы вместе с Ним ты побеждал. И Он был рядом. Он выходил навстречу. Он научал руки твои брани, и они теперь не слабые, поверь ты мне. Но в следующий раз, когда снова придет обстоятельство, остановись. Останови этот поток мысли, это очень тяжело. Это вот великое искусство быть христианином. Но, братья и сестры, это то, без чего будет очень сложно. То, без чего мы наделаем так много шороху и лишних хлопот. А нам одно только нужно остановиться и у Господа узнать Его планы. Быть с Ним. Братья и сестры, и когда будет совершена победа, она будет совершена вместе с Господом. И я снова подниму вес, который уже больше, чем который я поднимал раньше. Братья и сестры, пускай нас всех Бог благословит. Нам нужно учиться доверяться Богу. Он нас этому учит непрестанно. Но пускай, когда приходят к нам трудности, и даже те, что сейчас, у нас есть много вопросов и у церкви, братья и сестры, но мы все верим, что Бог знает, что Он делает. Если Он выводил раньше, вы, может быть, помните, было собрание, приехал брат Мико или Мико, не знаю, он проповедовал здесь за утешение. Началась молитва, и он в зал пророчества, не помню, или человеку, или церкви, он говорит: вы думаете, что вот будет дальше? А чтобы понять, что будет дальше, посмотрите, как было там сзади. Бог был рядом. Есть множество свидетельств милостей. Наши руки уже чуть сильнее, чем когда-то раньше. Поэтому давайте, братья и сестры, не подводить Господа, быть верным Ему. И пускай наша вера, она крепнет и растет. А Богу за все славу. Давайте встанем, помолимся. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, Иисус, что до сего часа и места Ты хранил нас, Господь. И этот камень памяти, он пред лицом нашим, Господь. Это печать того, что до этого Ты был с нами. И то, что мы сегодня имеем, Господь, это только Твоя заслуга, Господь. То, что Ты довел нас до этого возраста, до этого места. Бог мой, это Твоя милость и Твоя рука милующая, Господь. Я прошу, помоги нам глубоко понимать, что даже те победы, что были раньше, это были не наши потуги и силы. Это была милостивая рука Твоя, и Ты научал руки наши брани. Чтобы, когда придет следующее испытание, мы знали, на кого надеяться, Господь. Знали, где черпать утешение, Господь. И прости, Боже, если на сегодняшний момент мы еще не научились, Господи, останавливать свое сердце, которое так полно ропота, Господь, и непонимания, и громких вопросов в небо, как, почему сейчас, за что, Господи. Боже, нам по-человечески так больно бывает, и, Боже, Ты это видишь. И многим членам нашей церкви, Господь, пришлось пройти особенные испытания за эти годы, Господь. Я прошу, укрепи их, Господь. Бог мой, ничем больше других они не заслужили тот трудный путь, которым им довелось пройти, Господь. Но я верю, что Ты дал им очень крепкие руки, Господь. Укрепил стопы их и был рядом, Господь, в самые трудные моменты их жизни. И мы просим, благослови всю нашу церковь, каждого его члена, Господь, в больших вопросах или малых, Господь, в том, что сейчас мы все проходим, или в том, что проходит каждый в отдельности, Иисус, но я прошу, дай эту особенную веру в сердце, я прошу, напомни, особенно напомни, Господь, как раньше в самые непонятные обстоятельства жизни все решалось удивительным образом, и неужели это был не Бог? Господь, мы верим, что это был Ты, Гребидес, Калмилигетур Манаштайдес, и в церкви нашей, в жизни нашей, в судьбе нашей, то был Ты, Господь. И сегодня мы это видим и замечаем, Господь. И понимаем, что это нужно было. Нужно было для какой-то цели. Хотя казалось, что Ты медлишь. Хотя казалось, что доводишь до какого-то состояния, которое нам совсем не нравится, Боже. Но верим, что и сейчас Ты выйдешь и поддержишь. Мы на этом стоим. Потому что мы это читаем не где-то с уст человека. Мы читаем это в Слове Твоем, в Библии Твоей. Глобирис камен. Арбири гломен, поддержи нашу церковь. Бог мой, поддержи тех, кому сегодня особенно тяжело, кто идет путем очень узким. Гламини грамини лезус комен фрайдес. Мы просим для таковых силы веры. Гламини гитус каман алда ребейчус. Рамини гитус комен, позволь, Господь, вере не упасть. Позволь, Господь Божий, духу воспрянуть. Если кто-то не может остановить ход мыслей, Ты сегодня останови. И пускай душа скажет: хвали. Хвали, о душа моя, Господа. А я говорю сердце моему: Господь, еще милостив над моим домом. Бог еще милостив над моей судьбой и над моей жизнью. Он все еще выйдет навстречу. Господь, благослови, Господь Иисус. Крамини гламини штайдес. Господь, если кто-то здесь есть, Господь, ты видишь тех людей, кому ты нужен сегодня, кому особенно нужна рука твоя, Господь, я прошу, поддержи, подойди, Господь, может, эти летние дни и нам... И на служение прийти, порой, Господи, трудно, может, и не верится, что что-то будешь говорить, но в сердце скажи, Господь, в сердце укрепи, Боже, дай силу благодати, дай силу пройти, Господь, и укрепиться Господом, чтобы потом отсюда мы слышали доброе свидетельство, как в самый тот трудный момент, когда, может, никого не было рядом, ты пришел и навел свой божественный порядок, Господь, а за то, что дал нам этот мир, это служение собраться, лицо друг друга и множество милостей Твоей. Мы сегодня благодарим Тебя, и душа наша, она хвалит Тебя и осознает, как много Ты сделал для нас, Боже. Благослови нашу церковь, нас всех, Тебе за все. Хвала и слава, наш вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.